Добрый вечер. Наша тема сегодня – перевоплощение душ. Эта тема очень интересная и широкая. И по некоторым причинам мы не сможем сегодня говорить на эту тему очень подробно, но основные положения мы рассмотрим. Прежде чем начнем говорить о перевоплощении душ, что такое душа вообще? Мы должны будем это разобрать. Мы будем сегодня работать с источниками, то есть мы не только будем приводить общие выводы, но также источники и пример, и все вопросы, которые могут возникнуть, постараемся также разобрать на сегодняшнем уроке. Итак, Тора в самом начале, когда говорит про создание человека, там есть такой отрывок: «И создал Господь Бог человека прах земли, и вдохнул в его ноздри дыхание жизни, и стал человек живым существом». Уже в самом начале мы видим, что есть тело, то есть прах из земли, афармина адама, есть дыхание жизни, то, что мы называем душой. Далее история всем известна, человек грешит. До того, как он согрешил, Адам, он был в Ган-Эден. И единственная заповедь, которая у него была тогда возложена, это запрет есть от дерева познания добра и зла. Написано в Торе, что Всевышнему говорит, в тот день, когда ты съешь от него, умрешь. То есть имеется в виду, что станешь смертным. В нашем мире смерть кажется чем-то обыденным, да, это происходит с каждым человеком. Но мы видим, что изначально человек должен был жить вечным. Такова была изначальная программа. Если бы не произошел грех, это, в принципе, то, что бы происходило сейчас. Получается, что смерть – это та самая опциональная возможность, которую человек выбрал. И даже сейчас, когда мы живем вот в нашем мире здесь, нам кажется, что смерть – это вот что-то основное. Да? То есть человек приходит в этот мир из ниоткуда, так нам кажется, да, и уходит в небытие. То есть как будто бы жизнь – это какой-то вот небольшой отрезок, который очень быстро пролетает. На самом деле все наоборот. Жизнь – это понятие вечное. Я говорю сейчас о жизни души. Смерть – это явление времени. Что происходит в момент смерти? Куда уходит душа? Где находится душа? Где находится душа до того, как она приходит в этот мир? Мы не знаем. Писанная Тория напрямую говорится в книге Каэлет, Экклезиаст, и прах возвратится в землю, чем он и был, а душа возвратится к Богу, который дал его. Это написано напрямую в письменной Торе. Что такое смерть? Смерть – это не пустота. Душа жива. Что с ней происходит? Помнит ли душа то, что она сделала? Связана ли душа с теми людьми, с которыми она была близка в этом мире? До какого времени? Если вообще понятие времени для души там? Все эти вопросы, они занимают любого человека. И мы постараемся сегодня дать часть ответов на часть вопросов, а все остальное, да, это дело нашей жизни, для этого мы учимся. Итак, мы начнем с источников. Написано в трактате Евамот, мы открываем Талмуд, там написано так: Машиах не придет, пока не закончатся все души в гуф. Да? Что такое гуф, мы пока не знаем. На иврите это звучит так. Говорит рабе Аси: «Эн бен Давид ба ад шихлу коля нешамот шебагуф». Да? То есть, кто такой бен Давид, Машиах? Да? Это потомок царя Давида. Машиах, или Мессия, это не что-то сверхъестественное. Да? Это будет человек из рода царя Давида, который будет в конце истории человечества, в его период человечество достигнет своего совершенства. То есть Машиах, Мессия, он символизирует конец истории мира. Приведу некоторый намек. Да? Первый человек, его звали Адам. Адам на иврите это три буквы. Алиф, Далит, Мем. Мир, как написано в Талмуде, будет существовать 6 тысячелетий. Сейчас у нас по еврейскому календарю 5784 год. То есть мы уже подходим к концу шестого тысячелетия. Слово «Адам», состоящее из трех букв, это намек. Алиф – это Адам. Далит, это средняя буква, это Давид. И Мем, последняя буква слова Адам, это Машиах. То есть Адам, первый человек, он был в начале истории. Эм, Машиах, в конце истории. Далит, Давид, царь Давид, это середина истории. Да? То есть мы видим, что хронологически действительно это соответствует примерно третьему тысячелетию. Человек, первый человек совершил грех. И сейчас, в данный момент, задача человечества в целом – это вернуться на тот уровень, на котором был первый человек до того, как он совершил этот грех. И в этом цель каждого из нас, в частности, и цель всего человечества. То есть Машиах, да, он символизирует конец, да, конец этого этапа человеческой истории. И он тот, в период которого произойдет исправление греха первого человека. Кстати, интересно, что на иврите слово «машиах», да, оно имеет те же буквы, как и слово «нахаш». «Нахаш» на иврите это змей, то есть, но в другом порядке. Змей, он тот, который привел к греху первого человека, да, как мы знаем, напрямую написано в Торе. Да, «Машиах», он тот, который исправит, да, тот грех, которым привел этот змей. Итак, мы зачитали источник из Талмуда, что Машиах, то есть, опять же, да, когда мы говорим о конце истории человечества, он придет только как, тогда, когда закончатся все души в месте, которое называется Гуф. Что такое Гуф? Да, где это место находится? Да, это получается хранилище душ. Раши, комментатор Талмуда, приводит слова мудрецов. Он говорит, что это особое место между ангелами и присутствием Творца, где пребывают все души, созданные в шесть дней творения. И эти все души, они должны прийти в этот мир. И постепенно, с поколениями, да, эти души приходят. Так вот, когда это хранилище, оно будет опустошено, когда все души придут, тогда приходит Машиах. Все они были созданы в шесть дней творения. И все эти души, они заключались в душу первого человека. Мы приведем несколько общих слов, да, это все взято из Каббалы, да, то есть это тайная часть нашего устного учения, поэтому мы не можем говорить об этом подробно. Есть четыре основных этажа, да, мы говорим сейчас о мирах, то, что называется Абия, это сложные понятия. Абия – это сверху вниз, мы начнем снизу, то есть есть Асия, да, этот материальный мир, где мы находимся. Дальше, выше его, это мир, который называется Яцира, еще выше Брия и еще выше Ацелут. Еще раз, получается так, что Асия – это материальный мир, да, то есть, который мы видим вокруг нас. Яцира, там есть ангелы, это определенные духовные силы. Брия – там корни творения, да, и то, что называется престол славы Всевышнего, это очень высокие понятия, опять же, это не тема нашего сегодняшнего занятия, да, и отсюда это высший мир. Хранилище души, о котором мы говорим сейчас, находится в мире Брия, то есть третьего снизу. И часть душ, да, они имеют свой источник из-под престола славы Творца. То есть мы видим, что источник душ, он очень высокий источник наших душ, он имеет более высокие корни даже, чем ангелы. Теперь, что произошло? Когда был первый человек, да, и он совершил грех, Тора описывает, как после греха первый человек прячется в Эдемском саду, он стесняется своей наготы, он пытается оправдаться, он переводит вину на свою жену. И Тора пишет о наказании человека, наказании его жены, наказание змея. Человек получает наказание: в поте лица своего будешь есть хлеб, пока не вернешься в землю, из которой ты взят, потому что ты прах, и в прах вернешься. Человек умирает. Получается, что он приносит этот мир смерть. А куда же девается душа? Что с душой? Письменная часть Торы про это говорит очень мало. Но устная часть Торы, которую мы также получили на Синае, говорит об этом очень и очень подробно. И часть вещей мы сегодня приведем. В скрытой части Торы, да, Каббала, говорится о том, что душа первого человека, Адама, она пострадала от греха. И получается, что у него есть изъян. Мы уже упомянули сегодня, что все души всех людей в мире, которые родились и которые должны будут родиться, это частички души первого человека. То есть они все были включены в него. Своего рода осколки души. Мы их называем ницацот. Так как эти ницацот, эти осколки душ, они получили определенный изъян за греха первого человека, они должны снова прийти в этот мир, чтобы пройти процесс исправления. Каждый такой ницот, да, то есть вот каждый такой осколок, он спускается в этот мир. И Творец, он решает, когда и в какой форме каждая должна спуститься. Определяется, когда он родится, в какую эпоху. Определяется, кто будут его родители. В каком месте он родится, да, в какой стране. Сколько он будет жить. Его время пребывания в этом мире тоже определяется. И таким образом, находясь в этом мире, человек получает свою часть души, и это для него возможность исправить изъян той части, которую вот он получил, его личной души. Поэтому нет ни одного человека в мире, который родился просто так. И к жизни мы относимся серьезно, да, потому что жизнь имеет не только цель подготовки к будущему миру, да, у нее есть самостоятельная ценность. Здесь у нас есть возможность подняться, построить ту душу, которую мы получили, и исправить, если мы исполняем волю Творца, исправить тем самым изъян, который у этой души есть. На самом деле, все это источники, до сих пор мы с вами зачитывали отрывки из Торы, из Талмуда. Сам Раши, да, когда он говорит о том хранилище душ, да, его источник, тот, кто хочет посмотреть, это Мидраш Танхума, во главе Пикудей, там тоже написано, что говорит Рабби Йоханан, я цитирую вкратце, да, в таком построчном переводе, «Знай, что все души, которые были от первого человека и которые будут до конца этого мира, все они были созданы в 6 дней творения, и все они находятся в Ган-Эден», то есть это то самое место, «и все они присутствовали при получении Торы». Да, то есть он называет это место Ган-Эден, в Талмуде это место называется Гуф. И, кстати, это одна из причин того, что человек, имея детей, помимо того, что исполняет заповедь плодиться и размножаться, да, это заповедь, которую мы получили в самом начале творения, помимо этого человек приближает конечный, скажем так, момент исправления мира. Да, он приводит новые души в этот мир. Это само по себе большое дело. Таким образом, приходят души. У первого человека, у Адама и у Хавы, у них не было родителей. Но с тех пор, да, как есть Адам и Хава, у них рождаются дети. В Талмуде написано, что есть три участника в создании человека. Это Всевышний, отец и мать. От отца и матери мы получаем нашу физическую субстанцию, наше тело, наше ДНК. А Творец отдает душу. Причем душа, она дается человеку не в момент его рождения, а в момент зачатия. То есть все то время, пока ребенок в утробе матери, он уже обладает душой. Мы знаем, да, что есть у нас есть строгий запрет абортов. Человек, который находится в утробе матери, это человек. Да, и нет никакого разрешения этого человека убирать этого мира. Да? В принципе, нет принципиальной разницы между убийством живого человека и человека, который не родился. Кроме некоторых ситуаций, которые рассматриваются в нашем законе, если ребенок, он подвергает опасность жизни своей матери. В такой ситуации есть необходимость, может быть, сделать аборт медицинское, да? Но кроме этого, это у нас это достаточно строгий запрет. И все, что дается этому ребенку, который должен будет родиться, оно определяется Всевышним. То есть вплоть до того, насколько его финансовое положение, оно будет хорошим или не очень, каким он будет обладать интеллектом, да, будет он умный или глупый, да, все это описано в наших источниках, кроме свободы выбора человека. В какую бы эпоху человек ни родился, в какой бы семье он ни родился, у него есть свобода выбора. И принимать решение жить праведно и достойно, или наоборот, в тех условиях, которые ему даны. Это его личное решение, никто это не предопределяет, и это его основная работа. Теперь, что происходит, если душа, она не исполняет возложенную на нее миссию? Мы говорим о важных вещах вкратце, но важно все разложить по полочкам. Душа, после того, как заканчивает свою миссию в этом мире, возвращается к своему источнику. И есть то, что мы называем суд. Да? То есть душа, она несет отчет перед своим создателем за отчет о проделанной работе. Любое правильное действие человека в этом мире, будь то то, что мы называем мицва, заповедь Торы, любой хороший поступок, есть у этого отражение в будущем мире. Да? Это его приобретение на веки веков. В будущем мире, да, на конечном этапе уже нет измерения времени. И это вечная реальность. Но человек делает и проступки. Проступки – это временная реальность. Проступки, или то, что мы называем авейрот, нарушение, есть возможность исправить. И есть несколько путей исправления нарушений, и мы приведем самые основные. Во-первых, это могут быть трудности в жизни человека, да, то есть или мучения какие-то. Это у каждого сложного события в жизни человека может быть цель очищения. То есть не все сложности, которые приходят человеку в этом мире, это обязательно с целью искупления. Да? Могут быть еще причины, по которым Всевышний дает человеку определенные испытания. Но трудности и сложности – это однозначно один из путей исправления. Исправление того, что человек испортил. Смерть, она тоже исправляет. У нее тоже есть исправительная функция. После того, как душа приходит в будущий мир, есть понятие гейном. Гейном, не знаю, как это правильно перевести на русский язык, и надо ли переводить вообще, то, что называется адам, да, понятно, что это никаким образом не материальное явление, да, и это не так, как представляют некоторые люди, которые читали поверхностно то, что написано на эту тему. И, несомненно, есть то, что мы называем чува. Это, скажем так, самая безболезненная возможность устранения ошибок. Чува – это возвращение к Всевышнему, когда человек при жизни, он понимает, что сделал неправильные вещи, и он предпринимает попытки это исправить. Вот, и чува имеет свои законы. Человек, который делает чува при жизни, он имеет возможность стереть свои грехи, то есть то, что он испортил. Так или иначе, душа после смерти предстает перед Всевышним. И если, да, то теперь, значит, есть там несколько возможных путей. И если человек, он прожил достойную, праведную жизнь, то он может попасть сразу же в Ган-Эден, да, то есть Ган-Эден после смерти это тоже своего рода пережидание до конечного этапа воскрешения из мертвых и так далее, да, и там эта душа получает удовольствие. Но Ган-Эден после смерти это, опять же, не конечная цель. Естественно, когда мы говорим о удовольствиях Ган-Эден, да, это не материальное удовольствие. Это духовное удовольствие, которое невозможно сравнивать ни с какими удовольствиями этого мира. И естественно, да, что это идеальный вариант, чтобы душа пришла туда и сразу же, так сказать, получила удовольствие, сразу же попала в Ган-Эден. Но не всегда это происходит. Иногда человек приходит туда с долгами. Да. Бывает, что человек что-то испортил в этом мире, не успел сделать чуву или не смог сделать чуву. В Ган-Эден душа не может попасть, пока она не расплатится этими долгами. Теперь, для устранения долгов есть несколько путей исправления долгов для того, чтобы душа, да, смогла попасть в Ган-Эден. Ведь мы сказали, что нарушения, они имеют возможность быть исправлены. Каким образом? Для этого есть геном. Геном – это своего рода чистка души. Это вещь очень болезненная. Да, и люди, которые понимают, как этот мир устроен, когда в этом мире он встречается со сложностями, он понимает, что любые сложности в этом мире, как мы уже сказали, не имеет искупительную функцию, это намного-намного лучше, чем те страдания, которые есть у души в геном. В течение 12 месяцев после смерти душа грешников проходит эту чистку. После того, как это сделано, после этих мучений в геном, такая душа тоже попадает в Ган-Эден. Это один из путей исправления. Но есть еще один вариант. И это та тема, о которой мы сегодня будем говорить. Это называется Гилгуль. Гилгуль Нешамот, или реинкарнация. Это ситуация, когда человек берет душу и еще раз приводит ее в этот мир. Душа предпочитает оказаться в геном, потому что находиться в этом мире, когда от тебя скрыта истина. Для обеспечения свободы выбора мы здесь находимся в ситуации совершенно полное равновесие, так сказать, между добром и злом, чтобы человек смог выбрать. Не всегда человек сможет выбрать хорошее. Но есть такая ситуация, когда человек может прийти в этот мир снова. Я не упоминаю, есть еще один путь, да, когда человек очень много грешил, и сознательно есть такое понятие, которое называется кафа-кела, когда у души нету достаточно заслуг, чтобы пройти чистку. И это достаточно страшное наказание, да, есть, как мы знаем, в Торе тоже есть страшное наказание для души, но на это мы сейчас не будем останавливаться. Итак, Гилгуль, или перевоплощение душ, Творец дал нам Тору. И Тора, она, являясь планом мира, рассказывает, как этот мир устроен. Многие религии, да, или народы, или воззрения, они имеют отрывочные знания о истине. Многие взяли какие-то элементы из иудаизма и исказили их, или не поняли, или не осознали. Да. То есть мы знаем, что в христианстве это не очень обсуждается. В исламе, особенно у шиитов, да, есть понятие реинкарнации, да, в совершенно другой форме. И в других культурах это тоже есть, да, если посмотрим буддизм, индуизм. Но, естественно, да, если мы хотим знать вещи правильно, то нужно смотреть в источники. А источники Всевышний открыл свое знание миру через Синайское откровение. И это есть в письменной и в устной Торе. Мы знаем, что Творец, так написано, да, это все аллегория. Творец смотрел в Тору и творил этот мир. Авраам, который жил около 4000 тысячелетий назад, он жил до получения Торы, и он родился в семье белопоклонников. Он видел этот мир и из этого мира познавал Тору. Есть у нас одна из каббалистических книг, известных, это книга Ецера. И это та книга, которую составил Авраам. То есть Авраам обладал всем этим знанием еще до дарования. Его преемником стал его сын Ицхак. И это опять же написано в Торе напрямую. Но, как мы знаем, у Авраама были братья. У него был брат Ишмаэль, да, от наложницы Агарь. И после того, как Авраам после смерти Сары вернул маму Ишмаэля себе в жены, и у него родились еще братья. Про них написано в Торе, что все эти вот сводные братья, да, они получили подарки и ушли на восток. То есть как будто бы какие подарки, каких подарков идет речь. Да? Это написано прямым текстом в Торе. Раши приводит слова наших мудрецов, да, что отправляя на восток других сыновей и оставив рядом с собой Ицхака, Авраам дал им какое-то тайное знание. Да? И возможно, да, что те осколки знаний, да, о реинкарнации, о переселении душ, которые мы находим в буддизме и индуизме, они как-то образом связаны с этим. Одна важная оговорка, все, что связано с Турата Гилгулим, а именно вот о переселении душ, это часть, которая относится к тайнам Тори, поэтому мы будем говорить сегодня об этом только поверхностно. И опять же, к источникам, где мы в Торе встречаем понятие, где мы встречаемся в Торе напрямую с переселением душ. Всем известна история, как у Якова рождается 12 сыновей. Есть Авраам, Исхак, Яков. Один из сыновей Якова, его звали Иуда. И вот Иуда женится. И у него рождаются трое сыновей. Он берет жену первому сыну. Эту девушку звали Тамар. И первого сына зовут Эр. Теперь Тора пишет, что Эр делал вещи, которые не угодно в глазах Всевышнего, и поэтому он умирает. Затем брат Эра, которого звали Анан, он опять же берет в жены ту же самую девушку, Тамар, чтобы восстановить семя умершего. Что такое восстановить семя умершего? Да, это написано прямым текстом. «Вайомер Иуда Леонан», да, и сказал Иуда Анану, «Бо эль эшет ахиха», да, «Войди к жене твоего брата, веябэ мута, ваакэм зэра ла ахиха». Что он ей говорит? Он говорит, «Войди к жене брата твоего, как деверь, женись на ней, и возведи ты семя своему брату». Что это такое? Его брат уже умер. В конце концов, Онан, он делал то же самое, что делал его брат. И как и было, и сказала Анан, что не будет семя. То есть Анан не хотел это делать. И было, когда входил к жене брата своего, губил на землю, чтобы не дать семени брату своему. И это было плохо в глазах Всевышнего. И он то, что он делал, и он умертвил также и Анан. Так Зоар, опять же мы прибегаем к устной части Торы, пишет, что вот в этом месте, да, есть тайна Гилгуль. Гилгуль – реинкарнация. То есть Анан должен был взять в жены Тамар, чтобы привести душу умершего брата Эр для исправления в этот мир. И на самом деле есть заповедь в Торе, да, которая сейчас из-за ряда причин она сейчас исполняется в другой форме. То есть она не исполняется в форме, которая изначально должна быть, называется Ибум. Там написано так. Если будут жить братья вместе, и умрет один из них, а сына у него нет, то есть есть пара, и у них нет детей, и умирает муж, то не выйдет жена умершего замуж на сторону за чужого. Деверь ее пусть войдет к ней, то есть брат умершего мужа войдет к ней, возьмет ее в жены себе и вступит с ней вот в этот самый, это называется левератский брак. И будет, это старший, которого он родит, он встанет по имени брата своего умершего и не изгладится его имя в Израиле. И на самом деле мы здесь видим интересную вещь. Да? То есть есть возможность привести душу умершего человека таким образом в этот мир снова для ее исправления. И в наших книгах это написано подробно, да, например, Рамбан, он объясняет, почему Иуда хотел, чтобы второй брат снова женился на Тамар. Потому что Иуда, они знали эту тайну, да, что когда близкие родственники, да, они берут в жены, да, жену умершего родственника, у них есть возможность привести снова эту душу в этот мир. Тора нам запрещает брак с близкими родственниками. Да, единственная ситуация, которая после дарования Торы возможна, это когда брат, он восстанавливает семя своему брату, да, но не касается других родственников вообще. Сейчас в силу ряда причин, опять же, эта заповедь не исполняется, делается халица. Халица, то есть определенная процедура, когда брат отказывается исполнить заповедь Ибум. Но мы это встречаем в разных книгах, да, в разные периоды. Например, когда мы читали, вот сейчас был праздник Шавуот, мы читали свиток Рут, где идет речь о девушке, которая вернулась со своей свекровью в землю Израиля, и она потеряла мужа. И у них не было детей. И эта девушка, она была муавитянкой, была еврейкой. Она делает гиюр, приходит в иудаизм. И тот, кто берет ее в жену, это Боаз, родственник ее мужа, далекий родственник ее мужа. Одна из целей этого брака, это была, почему она именно за него вышла замуж, что не было других юношей. Боаз был значительно старше. Одна из целей этого брака, это была привести душу умершего мужа в этот мир снова. Есть еще одно место. Мы сегодня с нами вкладываем много в источники. Есть книга Иова. И это одна из тяжелейших книг Танаха, из Писаний. И всем известна история, что там происходило. Да? Иов был праведный человек. У меня было время. Был праведным человеком. И с ним происходят страшные вещи. Он теряет все. Да? Достаточно открыть первые главы книги Иов, чтобы прочитать, какой ужас. Да? Он был богатый человек, и влиятельный, и праведный. Да? И он теряет все. Всевышний забирает у него все. И вот эта книга Иов, да, это тяжелая книга, философская книга, да, к нему приходят друзья. Они пытаются его утешить и объяснить, но он не находит утешения. Он не понимает, почему, будучи праведником, он получает такое наказание от Творца. Сам книги, текст книги Иов тоже очень непростый. Но один из друзей Иова, после того, как он вступает в эту дискуссию, он оставляет Иова молчащим. То есть он разъясняет ему тайну, которая называется Гилгуль. Иов до этого никогда не слышал ничего подобного. И сейчас от Элиху, да, это был тот самый человек, который был другом Иова, он ему объясняет, что есть понятие Гилгуль. Что такое Гилгуль? Опять же, да, душа, она может прийти в этот мир снова, чтобы исправить то, что в прошлой жизни человек не сделал. Это может быть исправление, а может быть воплощение того потенциала, который в нем заложен. Если у нас останется время, зачитаем слова Рамхаль, да, я хочу перейти уже более конкретным вещам, да, чтобы те вопросы, которые могут возникнуть у каждого из нас, чтобы их немножко разъяснить. Останется время, мы опять вернемся к источникам. Итак, я приведу интересный отрывок из трактата Брахот. Там Муше хочет узнать, он спрашивает у Творца, почему есть праведники, которые страдают. И наоборот, есть негодяи, которые процветают. И первый ответ, который он получает. Если мы читаем прямой текст Талмуда, нам тоже не очень понятно, что там написано. Цадик, которому хорошо, это цадик, сын цадика. То есть праведник, сын праведника. Цадик, которому плохо, это праведник, сын нечестивца. Нечестивец, которому хорошо, то есть грешник, которому хорошо в этом мире, это грешник, сын праведника. А грешник, которому плохо, это грешник, сын грешника. Но потом уже спрашивают, так получается, что человек получает в этом мире мучение за своих родителей, но ведь написано в Торе, что дети не получают, не могут быть наказаны за грехи отцов. Как такое может быть? И есть комментарий к Торе, который написал Раби Моше Альших. И он говорит, что здесь отец и сын, не имеется в виду отец и сын в нашем понимании. Да? А отец – это место пребывания его души в прошлой жизни, да? В прошлом Гилгуле. То есть может быть ситуация, когда цадик, которому хорошо, праведник, сын праведника, это значит, что его душа, она уже в предыдущей жизни была, она уже достигла максимума, да, этого праведника. Осталось что-то исправить, и этот цадик, праведник, сын праведник, которому хорошо. Но у него нет потребности, необходимости что-то доделывать за предыдущую жизнь. Но есть ситуация, когда есть праведник, сын грешник. То есть его душа в прошлой жизни грешила. В этой жизни человек, он праведник, но у него могут быть моменты, которые он должен исправить. Это та же самая душа, которая приходит в этот мир, и он получит исполнено все, что он заработал в этом мире, несомненно. Но могут быть трудности в этой жизни, связанные с жизнью души прошлого мира. Да, это называется праведник, сын нечестивца. Он не является его сыном по-настоящему. Это просто та же самая душа, которая снова приходит в этот мир. Кстати, на иврите слово «гуф» это тело, да? Душа это нешама, гуф это тело. Гуф, есть такое слово на иврите мегуфа. Мегуфа это хавит, это как пробка, это как покрытие, это крышка. Тело, которое мы видим, да, это наша одежда. Наша истинная сущность это душа. Ну и, соответственно, да, может быть нечестивец сын праведника, то есть может быть грешник, который в этом мире у него все хорошо, да, но он грешит, используя то, что он получил здесь, он использует это в плохих целях, и он грешник. Есть грешник, сын грешника. Получается так, да, что иногда души праведников, они приходят в этот мир даже не ради себя, только ради исправления каких-то определенных моментов. Например, известна была история во времена Вильнинского Гаона, это было больше 200 лет назад, примерно да, около 200 лет назад, история с графом Потоцким, был человек, которого звали, он был из известной польской семьи Потоцких, и он был католиком, который принял иудаизм. В те времена это было очень и очень непопулярно. Это было большим позором быть евреем вообще до среди католиков в те времена, особенно в Польше, в Литве. И несмотря на это, он принял иудаизм. Его звали Авраам, бен Авраам, Авраам, сын Авраама, праведный герцога граф Потоцк. И понятно, что семья не могла с ним смириться. Его преследовали, он прятался. И в конце концов его нашли. И поставили перед выбором, или ты возвращаешься в лоно семьи, католичества, либо тебя сжигают на центральной площади Вильнюса. И у Вильнинского Гаона была возможность его избавить из этой ситуации. Да, Вильнинский Гаон, он знал Кабалу, был величайшим куда каббалистом, граф Потоцкий не согласился. Не согласился на чудеса, да, он хотел осветить имя Творца, и действительно, он был сожжен, это исторический факт, и сейчас в Вильнюсе на том кладбище это было перезахоронено, да, но Вильнинский Гаон, гений из Раби Элияу, да, гений из Вильнюса, который был его современником, он попросил похоронить его рядом с прахом графа Потоцкого. Теперь сам Вильнинский Гаон, он объясняет этот момент таким образом. Он говорит такую вещь, да, граф Потоцкий был в иудаизме только 3 года. Это были только 3 года. Через 3 года он уже погиб. Он говорит, что Авраам, протец Авраам, он начал познавать Творца в возрасте 3 лет. Да, это был процесс, он занял много лет. До этого, да, он принадлежал к семье идолопоклонников и был, как и все его родственники и родители, да. Эти 3 года, которые ему не доставали, нужно было исправить. Его душа пришла в этот мир на 3 года для того, чтобы исправить эти 3 года, которые не доставали Авраам. Это одна из иллюстраций. Мы сейчас учим в синагогах книгу Бамидбар, это 4-я книга Пятикнижия. Там в самом начале написано, как Творец, он говорит Моше, после исхода из Египта, пересчитать всех евреев, определить число всей общины сынов Израиля по их семействам, по дому их отцов, по числу имен всех мужского пола поголовно. Великий каббалист Раби Менахем Азария из Пано, да, Рамами Пано его называют. Пано это был город в Италии, он был, жил в Италии примерно 400 лет назад. И он, объясняя этот трех в Торе, говорит, что Муше, Моисей, он видел каждую душу, которая придет в этот мир, каждую душу Израиля, которая придет в этот мир, видел, сколько будет потомков у каждого. И поэтому в тексте истории это звучит так. «Сеуэ трош коль ададов на Израиль», да, то есть пересчитайте всех евреев, ламешпеху там, по их семьям, леветаву там, по их домам отцов, «вемеспар шемот коль захар ла гулгулотам», да, по их именам всех мальчиков бе гулгулотам, да, то есть в прямом переводе гулголит это поодиночке, да? Но поголовно. Да? Но здесь упоминается гилгуль, так пишет Рама Испана. То есть Моше Рабейну видел гилгуль каждого человека. Причем здесь написано «Коль Захар». Ари учит из этого, что в большинстве своем гилгуле нуждаются именно мужчины, а не женщины. Представьте себе, как хорошо было бы, если бы люди знали, чей он гилгуль, для чего человек пришел в этот мир. Сколько бы вопросов о видимой несправедливости они сразу бы отпали. Люди не понимают, приходят дети в этот мир, живут короткое время и уходят. Приходят, рождаются дети-инвалиды. Да, и если человек не понимает, каким образом этот мир устроен, для него это ужасная катастрофа, да, это ужасное событие в жизни. То есть получается, что его родители обречены на мучения просто так. Нет ничего просто так. С родителями Всевышнего есть свои счеты. Но и та душа, которая пришла в этот мир в этой форме, это ее исправление. Есть виды нарушения, мы говорили, что нарушения могут быть исправлены. Наилучший способ – это когда человек при жизни берет себя в руки и становится на праведный путь. Да, то, что мы называем тшува. И это можно сделать в любом возрасте, и все в руках человека. Но бывают ситуации, когда человек испортил и не исправил. И мы говорили, что есть наказание, связанное с мучениями человека в этом мире, есть то, что называется геном. Но есть вещи, которые геном не помогает исправить. Есть виды нарушений, которые возможно очистить только через гилгуль. И должна снова вернуться в этот мир. Один из примеров – это запрет, связанный с имущественными вопросами. Например, человек своровал, да, и он не вернул. Он должен снова появиться в этом мире для того, чтобы вернуть то, что он украл. Да. Поэтому мы стараемся быть очень щепетильными в вопросах имущественных. Да. Ты у кого-то взял в долг, запиши, чтобы не забыть. Лучше всего вообще не брать в долг, да, но если ты уже взял в долг, запиши, верни, да, это не касается каких-то больших займов, да, это большие займы, это вообще страшная вещь. Но даже если ты взял у человека, извините, одолжил у него там какую-то одежду или какую-то мелочь, да, нету мелочей, да, воровство, но есть воровство. Однажды к Баальшемтову пришел ученик и спросил, почему Зоар, то есть там, где книга Зоар говорит о реинкарнации, там говорится о имущественных вопросах, да, это Парашат Мишпатим или Зоар. Он ему сказал выйти в поле, учитель сказал выйти в поле, спрятаться в кустах и подождать там до вечера. А потом, после того, как все, что он увидит, прийти и рассказать своему учителю. И это то, что произошло. И он спрятался в кустах, там был источник. Прискакал всадник. Он напился, да? Он лег отдохнуть, да, умылся. Он просыпается, видимо, торопится куда-то дальше скакать, вскакивает, быстро уезжает, и в спешке он забывает свой этот мешок, какой-то вот мешочек с деньгами, у него остается там на месте. Да? Ученик сидит там до вечера, он продолжает сидеть, и вот через какое-то время проходит путник мимо, тот же источник, да, он находит этот мешок, проверяет, там есть деньги, да, он все это видит из укрытия, открывает, а там серьезное богатство. Он видно, как он благодарит Творца, Всевышнего за такую находку, берется в этот мешочек и уходит. Это не конец истории. Там проходит какой-то бедняк. Он тоже, да, пьет из источника, ложится отдохнуть в тени дерева. И тут возвращается всадник. Да, всадник, который был первым, да, он обнаружил, что он потерял деньги. Теперь он приходит, он будет бедняка, поднимает его на ноги и требует у него денег. Он уверен, что это он забрал его деньги. Бедняк говорит, что он ни о чем он не слышал, никаких деньгах. Всадник гневается, избивает его и уезжает. Это то, что он увидел. Это было три истории в течение дня. И вот он возвращается к учителю. И Бааль Шем Тов рассказывает всю эту историю. Говорит ему учитель, что все трое, они уже были в этом мире, в прошлой жизни. Допустим, одного звали Рувен и Шимон. Рувен, ему нужно было занять деньги. И он пошел к Шимону, чтобы занять у него денег. Теперь Шимон, он у него полагался. И дал ему необходимую сумму. Теперь у Рувена было тяжелое положение. Он деньги не вернул. И он хотел выкрутиться, но Шимон не хотел эти деньги прощать, и он обратился в суд для того, чтобы суд вернул деньги, которым полагается по праву. Теперь это было в конце, может быть, рабочего дня, да, и судья был уставший. Он мог бы найти доказательства и заставить Рувена вернуть деньги. Но у него не было сил, он закрывает суд, да, и получается так, да, что Шимон свои деньги потерял. Теперь свыше постановили, что все трое должны вернуться в этот мир снова. Получается, что всадник – это тот человек, который взял чужое. Да, это Рувен возвращается, и поэтому сейчас он теряет эти деньги. Бедняк, да, путник, который получил эти деньги, соответственно, это Шимон, которому эти деньги принадлежали. А бедняк, который пострадал в данной ситуации, это тот судья, который должен был быть более серьезным, да, который должен был быть более ответственным. Из-за него деньги не вернулись. Это тот бедняк, который в конце концов, который был избит этим всадником. Да. И по этой причине книга Зор говорит о реинкарнации именно в главе Мишпатим. То есть в вопросах имущественных здесь, в данной ситуации, геном не помогает, пока человек не придет в этот мир и снова не исправит. Маленькие дети, которые, не о нас будет сказано, да, умирают в раннем возрасте, да, это может быть очень высокая душа, которая приходит в этот мир для того, чтобы исправить что-то, и она уходит исправленной. Многие сложности, они связаны также с вопросами исправления. Был один, это я слышал одного раввина здесь, в Израиле, что есть один профессор, который был нерелигиозным человеком. И один из его пациентов, он мучился, он был прикован к кровати. Да, и для того, чтобы его мучения перестали, чтобы он больше не мучился, профессор просто взял, отключил его от всех машин, и тот умер. Да. К сожалению, да, есть такое явление, называется на иврите «Амотат Хесед», как будто бы ты делаешь милосердие, да, то есть плохие вещи называют хорошими именами, да, «Амотат Хесед», да, это как бы понятие, которое, в принципе, это убийство. Да? Аборты называют прекращение беременности, да, вместо того, чтобы назвать это убийством ребенка, называют «Авсакатый район», да, это прекращение беременности, да, так у человека нет угрызений совести. Так с одним профессором, да, через неделю тот человек, которого, его пациент, которого он включил от аппарата, пришел к нему во сне и сказал, что он пришел в очень гневном виде, да, что он действительно должен был умереть. Но если бы он прожил еще 2 дня, как это изначально нужно было бы, тогда бы он пришел в будущий мир полностью чистым. Потому что мучения в этом мире очищают человека. Сейчас, так как его забрали из этого мира раньше, да, ему нужно пройти ряд мучений в будущем мире. Да, это уже другая лига, другая категория. Это настолько подействовало на профессора, что он вернулся к Торе, начал соблюдать. Этот человек наш современник, да, он живет в районе Байт-Ваган в Иерусалиме. И сейчас он полностью соблюдающий человек. Через год этот человек снова пришел к нему во сне и сообщил, что из-за того, что профессор, он благодаря этой ситуации, да, он поднялся духовно, он встал на путь заповедей, так он исправил те 2 дня, которые ему не хватало. Да? Он вернулся довольным. Человек не может прийти к судье с такой претензией, что то ограбление, которое он совершил, было уже давно. Да? Почему ты меня судишь? Да, я ограбил год назад. Почему ты меня сейчас судишь? Да, нет. А ограбление было ограбление. Но почему? Да? Да, потому что человек в этом мире, это тоже человек, это та же самая душа. И она должна прийти снова для того, чтобы исправить. Или кто-то будет утверждать, ты знаешь, во времена, то когда я убил кого-то, да, я был одет в другую одежду. Какая разница, в какой одежде был одет? Да какая разница, в каком теле ты был? Тело – это одежда, душа осталась той же самой. Да, и душа, она должна быть исправлена. В книге Дейлим, Псалмы царя Давида, написано так. Пишет царь Давид, страх перед Всевышним. Ират Ашем тхура умедет лаад, мишпатей Ашем эмет садку яхдав. Страх перед Всевышним чист, пребывает вовек. Законы Господа истины все справедливы. Садку яхдав. Что значит садку яхдав? Мы, когда приходим в этот мир, мы видим этот мир фрагментарно. Мы видим, как будто бы прийти посреди сериала и смотреть серию без начала, без ее завершения. И поэтому у нас есть вопросы. Хафец Хаим это пояснил одним из примеров. Душа в будущем мире. Человек горько плачет, когда слышит, какое наказание его ожидает за определенное нарушение. Ему говорят, что он должен снова вернуться в этот мир. И он сетует. Там, в будущем мире, он сетует на самого себя. И он говорит, да, я не виноват тем, что я родился богатым. И что моя гордыня, да, она влияла на мое поведение. Да, люди, которые себя чувствуют сливками общества, да, они соответствующе ведут себя, да. Они гордые, надменные, они позволяют себе разные вещи. И душа там, она страдает. Он утверждает, если бы он был беден, он бы не позволил себе оскорблять окружающих или делать то, что он делал, будучи богатым. И он уговаривает Творца, чтобы не спускаться в этот мир снова. Но его мольбы не принимают. Он должен исправить то, что он сделал в тех же условиях. И тогда он упрашивает, да, чтобы по меньшей мере, когда он спускается в этот мир, чтобы спуститься не богатым, как он был в прошлой жизни, а спуститься в этот мир бедным или с каким-нибудь изъяном, да, чтобы та гордыня, которая его привела к высокомерию, да, к плохим поступкам, да, в прошлой жизни, чтобы это не повторилось. И это тоже непросто, потому что цель возвращения души — вернуться в те же условия. Иногда эти просьбы принимаются. Да, и человек рождается. И он не знает то, что происходило до спуска его души сюда. Он забывает все. Приходит этот мир, забывает все, что с ним было. И сейчас он сетует на свое положение, почему вот все мои соседи не богаты, а я бедный. Только недавно он упрашивал о том, что он сейчас получил. Была история. Я боюсь, что я не успею сказать. Была история, я скажу ее вкратце. Был известный раввин, которого звали Раби Мордехай Яффе. Он жил в 16 веке в Европе. Он написал труды, 10 очень важных таких книг, фундаментальных, называется «Лавушим», да, «Одежды». Почему называется «Одежды»? Хафец Хаим приводит, почему он свои книги назвал «Одежды». Да, «Одежда такая, одежда такая, одежда такая». Он в юности занимался торговлей. То есть он был знатоком торговли, занимался торговлей. И он по делам пришел к одной богатой графине, которая положила на него глаз. Он был очень высокий, статный, красивый, молодой человек, и она его возжидала. Теперь она знала, что он к ней приходит, и она хотела его соблазнить, прямо вот как испытание Иосифа. Он хотел убежать, да, но все ворота были закрыты. Да. Единственное место, куда можно было скрыться, это через канализацию того времени. Вы знаете, как она выглядела, да, как сейчас в некоторых деревнях. Да? Вот. И он прямо в одежде, да, прыгнул в нечистоты. И в таком виде у него удалось убежать. И тогда он получил особые духовные силы, да, и он написал все свои великие труды, назвал их тоже «Одежды». Теперь есть человек, который жил не так давно, да, это конец прошлого века, начало прошлого века, его звали Рави Ицхак Бендер, он учился в Ишиве Маку в Варшаве, недалеко от Варшавы, где конец 19 века. И также учился там парень, которого звали Ицхак Краковский. Теперь этот парень Ицхак Краковский, то есть они вместе учились в Ишиве, да, он был звездой этой ишивы. Уже в 16 лет он был знающим очень парнем, да, и он был талантливый, очень быстро воспринимал информацию. И вот этот Ицхак Краковский был внешне очень красив, да, и очень таких вот ребят бывает очень немного, да, очень выдающиеся внешние тоже у него были такое вот интересное сочетание, да, внутренней глубины, да, и очень был эффектный внешний. Однажды приехал его навещать его отец этого Ицхака Краковского, и все были поражены, насколько папа отличается от сына. Если сын был высокий, красивый, статный, то папа был на небольшого роста, смуглый и уродливый. И вот этот Леви Ицхак, да, друг, он не удержался, он выразил свое изумление, и он получил ответ. Ему ответил вот этот парень, что они из потомков того самого Мордехая Яффе. После истории с этой графиней, раввин вознес молитву, да, чтобы 10 поколений людей, которые родятся после него, чтобы они не обладали этой красотой, чтобы избежать подобного рода испытания, тяжелого испытания, избежать соблазна. И это сработало. Этот парень сказал, что его папа – это 10-е поколение после того Мордехая Яффе. А Ицхак, этот парень, уже 11-е поколение. То есть мы видим, что есть иногда вещи в этом мире, которые нам кажутся, да, что это большой подарок, а на самом деле это испытание для человека. И есть примеры и в Торе, да, есть тот же самый Рамай Испану, о котором мы упоминали, у него есть книга, которая говорит подробно о Гильгулим. И есть история и в Талмуде, и в Мидрашим про Хану и семерых сыновей. То есть ситуация Она такая была, да, что император, да, который был это поклонником, он хотел заставить ее сыновей поклоняться идолам. И ни один из них не согласился, он казнил всех. И когда он казнил последнего, они не были готовы, не верили в единого Бога, были готовы погибнуть ради веры в единого Бога. С последним сыном погибает также и Хатахан. Рамай Испана пишет, что Хатахан это был Гилгуль, то есть это была душа мамы Авраама, которую звали Аматлай Баткарнаву. Тот же самый Йов, которого мы упомянули. Йов, его мучения, они были связаны с тем, что он был Гилгуль Терах. Терах это был отец Авраама, который тоже был идолопоклонник. Есть история, очень грустная история в трактате Гитин про мальчика и девочку, которые были дети Коэн Гадоль, Ишмаэль бен Илиша были детям Ишмаэль бен Илиша, которые попали в плен, было после разрушения храма. И каждый попал к другому хозяину. И они были очень красивые внешне. И их господа, да, они решили, что, ну, у меня есть красивый раб, у меня есть красивая рабыня, не знали, что это брат и сестра. Давайте-ка мы их соединим, да и у нас будут красивые рабы, пойдут. И вот их ночью поселили вместе, они не видели друг друга, это было в темноте, но они не приближались друг к другу. Они были детьми Коэн Гадоль, как они могут такое себе позволить? И вот наступило утро, и они узнали, что это брат и это сестра. Они обнялись и плакали, пока их души не покинули этот мир. Так написано в трактате Гитин. Это очень грустная история. Но Рамай Испана пишет, что это были души других брата и сестры. Если мы откроем Танах, да, приводится история про Амнона и Тамар. Да? Это были
Ваша
дети.
невеста вас ждет. Вопрос, кто она и где? Вам нечего?
Да, конечно.
Нечего.
Рафаэль, извините, можно включить ваш звук?
Да, на каком этапе я остановился, если вы мне можете напомнить? Окей,
Брата и сестру, когда они плакали.
Рама Испана пишет, что это были души Амнона и Тамар, которые пришли в этот мир для того, чтобы исправить то, что они сделали, да? Там было нарушение со стороны Амнона. Вот. И Тамар тоже должна была вернуться в этот мир для того, чтобы исправить то, что они сделали, да? Можно открыть Тору, можно открыть Танах и прочитать это уже непосредственно там. Эта тема очень интересна. И на самом деле одного урока мало для того, чтобы ее разобрать подробно. Да есть какие-то современные открытия, о которых мы сегодня вообще не говорили. Но я хочу завершить тем, есть вопрос, который задают многие, да, и любой человек, который думает на эту тему, да, он задает себе вопрос, что же действительно происходит во время воскрешения из мертвых. Если есть понятие реинкарнации, то есть если душа, она возвращается снова в этот мир, что будет происходить, с каким телом она восстанет во время воскрешения из мертвых? И я приведу лишь один пасук, да, один отрывок, да, из книги Мишлей, да, царя Шломо. Он пишет так. «Нер ашем нишмат адам хофес коль хадрей бат». Царь Шломо пишет так. «Свеча Бога – душа человека». Он сравнивает душу человека со свечой. Свеча, я говорю сейчас о фитиле, пламя, это физическая реальность, да, но это интересная физическая реальность. Мы его видим, мы осязаем, да, мы чувствуем. Если, например, я хочу отлить 100 грамм из большого сосуда, в том сосуде, от которого я отливаю 100 грамм, этих 100 грамм будет не доставать. Однако пламя, если я зажигаю другую свечу от этого пламени, от пламени не убавляется, будет это физическая реальность. Это пример, это машаль, это пример, который приводит царь Шлому. Когда мы говорим о душах, души – это не физическая реальность, но это духовная реальность. Царь Шлому говорит, что душа человека сравнится со свечой. И когда мы говорим о воскрешении из мертвых, да, восстанут тела тех людей, которые этого достойны, и да, они получат души, да, но одна душа, она сможет быть, находиться в нескольких телах. Тот человек, который понял, что я сейчас сказал, да, это один из ответов на этот вопрос. всего самого лучшего. Я надеюсь, что у нас будет возможность, да, эту тему разобрать подробнее. Большое спасибо.